Стыдно, Магдороги. Надо летописи читать. Когда лесной народ покорился Аберону, это было через год после того, как королевство обосновалось здесь, лесной воин уже едва ползал от старости. В прежние годы он был силен, говорят, выходил один против десятка лучников, сбивал стрелы на лету и мечом брил врагов налысо, не задевая кожи. Представляешь, как обидно сражаться против мечника, который тебя бреет. Ты его пытаешься заколоть, а волосы твои летят, летят. После такого оставалось либо наесться ядовитых грибов до смерти, либо идти к нему в ученики.
«Да уж», — сказала я, подумав. Первые капли зашлепали по листьям и по хвое. Одна упала мне на лоб, мокрая и звонко, будто за трещину дала. Молния сфотографировала лес, вспышкой выхватив переплетение веток, петли корней, выпирающих из-под земли, кольца грибов, похожие на хороводы гномов в огромных шляпах. Я вспомнила, как однажды в грозу видела огромную многопалую ладонь, протянувшуюся в блеске молний с неба. Смырка хватателя. «Макс, как здесь насчет смырков?»
«Никак», — отвечал он беспечно. «Давно уже не было. И вообще, не стыдно ли магу бояться каких-то смырков?»
Мы шли дальше. Я крепко держала свой посох. На двух магов вряд ли кто-нибудь нападет. Но смырк, насколько мне известно, неразумный. Мозгов у него не больше, чем у скарлатины, например.
«Значит, лесной народ покорился Аберону?»
«Не сразу. Говорят, дело решил сам лесной воин. Я сказал, старею и скоро умру, а Аберон не даст наш народ в обиду. Правда, к тому времени половина лесных девушек уже была замужем в городе. Девушки у них красивые, высокие, с зелеными волосами до земли».
В голосе Максимилиана я услышала легкое сожаление.
«А парни и мужчины пеньки пеньками. Ну вот, мы пришли».
Очередная молния выхватила прямо перед нами курган, выраставший из-под земли под слоем прошлогодней хвои. Я прищурилась, поглядела ночным зрением. Курган был сложен из замшелых валунов. На его верхушке стояла, как мне сперва показалось, статуя. Только присмотревшись, я поняла, что это дерево с прямым каменным стволом, небольшой кроной и огромными корнями, оплетавшими курган, как вены старческую руку.
«Каменное дерево», — сказал Максимилиан. «Большая редкость».
Гром накрыл его слова. Я на секунду зажмурилась. Терпеть не могу громких резких звуков. Дождь лил уже вовсю. Максимилиан стащил меня под раскидистый куст в стороне от кургана, на краю заросшей поляны. Навершие моего посоха вспыхивало и гасло. Молнии били одна за другой. Небо рвалось с отвратительным треском. Я все время с опаской поглядывала вверх. Максимилиан зубами вытащил пробку из своей бутылки. Сквозь запах мокрого леса, запах грозы и гнили пробился острый, немного лекарственный дух.
«Черничная наливка», — пробормотал Максимилиан.
«В городе ее подавали в одном только кабаке. Эх!»
Он прижал горлышко к губам и сделал несколько глотков. Облизнулся, перевел дыхание. На глаза его навернулись слезы.
«Макс», — сказала я тревожно, — «что ты делаешь?»
«Готовлюсь морально к допросу».
«Почему ты вбил себе в голову, что надо обязательно...»
«А как еще к нему обратиться?»
«Не знаю».
«А не знаешь? Не давай советов».
Он снова взялся за бутылку и одним махом отпил половину.
«Макс!» — я все больше нервничала. «Хватит!»
«Почему хватит?»
Я прекрасно помнила, как у нас однажды позорно сорвался школьный вечер, потому что компания из 7-го В-класса напилась в туалете пива пополам с водкой. Подрались, разбили стекло чьей-то голой рукой, пришлось вызывать скорую. С тех пор и до сих пор никаких вечеров в школе никто не проводит.
«Макс, ты помнишь ополченцев, которые перепились от страха? А чем ты лучше их? Ты великий волшебник!»
Максимилиан покосился в сторону кургана.
«И ведь все равно он мне не выдаст этот меч», — пробормотал тоскливо. «Грязная работа некроманту.
Меч магу дороги. Как всегда. Все по справедливости.
Он снова приложился к бутылке. Я вскинула посох. Маленькая молния из навершия ударила одновременно с громом над нашими головами. Бутылка раскололась, и наливка хлынула на черные штаны некроманта. Через секунду он уже был на ногах. Я тоже вскочила, держа посох на изготовку.
«Ты меня оскорбил!» — сказала я, дождавшись, пока утихнет гром.
Черные глаза его сузились в щелочки.
«Никогда я не презирала тебя за то, что ты некромант! Ты меня предавал, подставлял! Это было! Никогда я не сваливала на тебя грязную работу! Не ври!»
Вода лилась по его белым волосам, по лицу, по одежде. Целую секунду я была уверена, что сейчас он на меня кинется, и не знала, отобьюсь или нет. Молнии лупили без перерыва. Вдруг одна из них с треском воткнулась в дерево на другом конце поляны. В 20 шагах от нас. Показалось, что весь лес горит. Так взревело пламя. Максимилиан отступил на шаг. Его лицо, по-другому освещенное, казалось высеченным из желтоватого мрамора.
«Ты слишком много на себя берешь», — сказал он холодно. «Потом посчитаемся».
Он повернулся ко мне спиной и, освещенный древесным костром, зашагал к кургану. У меня засосало в животе. Не предчувствие даже, а целая уверенность, что так делать нельзя. Ничего не получится и будет только хуже.
«Макс, погоди!»
Не оборачиваясь, он поманил меня рукой.
«Подойди. Ведь это ты должна просить у него меч».
«Я?»
«Или ты не хочешь вернуть Аберона?»
Вокруг каменного дерева прыгали черные тени. Казалось, корни шевелятся, извиваются, то ли пытаясь выбраться из груды валунов, то ли наоборот, поглубже в нее забираясь. Максимилиан остановился перед курганом. Поднял руки. Его длинные пальцы изогнулись, как когти. Только теперь мне стало по-настоящему страшно. Удары грома отдалились, будто утонули в вате. Дерево пылало, от него занимался подлесок. Капли дождя шипели и испарялись. Длинная тень Максимилиана дрожала на кургане. Она жила самостоятельной жизнью, эта тень. Лес наполнился костяным скрежетом. Деревья сделались похожи на скелеты, а зноб продрал меня по спине. А некромант сложно шевелил пальцами, будто играя на отвратительном музыкальном инструменте. Земля дрогнула. У Максимилиана на секунду подогнулись колени, но он продолжал свое черное дело. Курган заходил ходуном, задергались каменные корни и вдруг рассыпались мелкой крошкой. Каменное дерево опрокинулось, разваливаясь на части, ужасно треща, и грохот его падения сливался с громом над нашими головами. Могила превратилась в вулкан с черным отверстием наверху. Оттуда, как из настоящего кратера, взвился столб пепла. И на долю секунды я увидела при свете пламени лицо, поднимающееся из-под земли. Темно-коричневое, с плотно закрытыми глазами, похожими на древесные сучки. Я попятилась, Максимилиан тоже сделал шаг назад. И тут из разверстой могилы бросились наружу, как мне показалось, змеи. Их было 5 или 6. Они взвились в воздух длинными блестящими пружинами. И тогда я увидела, что это не змеи, а цепи. Стальные цепи упали на Максимилиана и вмиг опутали его. Могила тряслась, раскатывались во все стороны валуны, трещали сминаемые кусты и деревца. Мертвое лицо пропало, и цепи рывком потянули некроманта на курган, к дыре под землю. Ревело пламя. В его вое и треске, в шуме ветра и дождя мне слышались злобные голоса. «Некромант! Некромант!» Ноги подо мной размякли киселем. Я видела, как Максимилиан вскинул руки со скрюченными пальцами. Он колдовал. Лопнула одна цепь, другая. Третья и четвертая истончились, как ниточки растянутой жвачки. Максимилиан перебирал пальцами, будто царапая воздух, и отползал от могилы, отталкиваясь каблуками так, что летели вверх комья земли и слежавшейся хвои.
«Некромант!»
— все громче шептали лес, дождь и пламя.
«Некромант!»
Лопнувшие цепи срослись опять, сомкнулись вокруг его щиколоток, захлестнули горло.